Вітаю вас, шановні телеглядачі. Творчество в церкві и отношение христиан к творчеству. Тема, о которой можно и стоит говорить чаще и больше, но, как говорят, лучший враг хорошего. Буквально несколько слов отца Якова Кротова по этому поводу.
Николай Александрович Бердяев, выдающийся украинский мыслитель. Я, может быть, говорю неправильно, я все время путаю украинский или украинский, но я довольно железно знаю, что Николай Александрович Бердяев, мой любимый, и родился в Киеве, и образование пытался получить там, в кадетском корпусе, но не получил, пошел по плохой дорожке, связался с революционерами. Бердяев – это прежде всего, его называют пророк творчества. Он противопоставлял христианство смирения христианству творчества. Христианство аскетики, которое только отрезает, убавляет, очищает. Вот этого не ем, этого не трогаю, туда не хожу. Сижу, фанза, пью цай, как говорил один герой. И христианство, которое творит. Не христианство жадности, не христианство грабежа, который тащит к себе все, что плохо лежит, и клянчит из госказны. Творчество. Что такое творчество, говорил Бердяев. Главная его черта. Вот она была и нету. Это сатанизм. Вот нету, и вдруг появилось. Это Бог. Вдруг из ничего появляется мир. Вдруг из ничего, и даже хуже, из обезьяны появляется человек. Творчество. И первый признак творчества – это некоторое игровое начало мысли, резвость мысли. В карикатурном пределе это шизофрения, дефицит внимания. Сейчас даже врачи говорят о такой болезни у детей, как синдром дефицита внимания, когда ребенок крутится, вертится, не может ни на чем сосредоточиться. Но это не болезнь, это особенность развития. Почему? Что противоположно рассеянности творческой? Ну, то, о чем говорится в Священном Писании, положив руку на плуг, не оглядывайся, иначе у тебя будет кривая борозда. Грех – это прежде всего что-то кривое. Замечательное русское слово «лукавый». То есть твоя жизнь, она вот как лук. И не вообще как лук, она еще вот так усенькая. Вот. Значит, грех крив. Правда, естественно, пряма. Отсюда и само слово. Означает ли это, что прямая линия, она пряма, как железнодорожные пути? И прямее? Конечно, нет. Послушайте, возьмите любое прилично изданное Евангелие, в конце там вот как Господь ходил по Палестине. Послушайте, как кролик прыгал. Просто вот так, так и вот так вот. Там в десятиграде, сюда. Тут вот хотят арестовать рано. Он сюда просто перебегает с места на место. Он сам сравнивал себя с лисицей. Вот у лисицы есть где переночевать, а у меня нет, у меня даже норы нету. Но в смысле движений очень похоже. Читайте Евангелие. Непоследовательная проповедь. Вот сейчас он про блаженно нищие духом, вдруг про плачущих. Вы думаете, это очень логично? Нет. Просто у Христа творческое мышление. Он идет прямой дорогой к Голгофе, но прямая дорога к Голгофе проходит и через земли язычников, и через дом Марфы и Марии, и там через пустыню. Это совсем не так, вот что раз и к Голгофе. В этом, к сожалению, отличие Христа от христиан. Потому что мы считаем, что вот мы грешили, теперь давайте ходить как солдаты, прямо. Это называется фарисейство или ханжество. Можно научиться быть творческим человеком? Накси-выкси, не выйдет. Если бы этому можно было научиться, Бог был бы не нужен. Не нужна была бы молитва. Да, есть люди, которые мыслят более творчески, менее творчески. Но творческое мышление есть у всех. Просто у одних зажали родители, сами люди зажимаемые в себе, а у других разжали или как-то вот счастливо миновали зажимальщиков. Разжать может каждый. Другое дело, что это может занять довольно много времени. Примеры творческого христианского отношения к проблеме. Но самый простой, конечно, с хлебом. Вот есть кусок хлеба, и надо его поделить. Как будем делить? Ну, фарисей ханжа, если угодно, он будет делить пропорционально. Пропорционально нужде, пропорционально достоинству и так далее. А творческий человек, он скажет: послушай, давайте не делить, давайте испечем новый. Вот же мука есть, дрожжи есть. Не умеете? Давайте учиться. Экономисты называют это два полярных взгляда на экономику. Экономика пирога и экономика муки. То есть экономика рыбы и экономика удочки. То есть мир как пирог, который можно только взять и поделить. Привет Владимиру Ильичу. Вот, и мир как пекарня, как поле, где ты не только можешь взять и поделить, а где ты пашешь, растишь, печешь. Вот творческий подход к жизни. Умножение хлебов. Вот это мое тело, и на всех хватит. Но только будьте такими. Более конкретно сказать трудно. А из истории я приведу последний тогда пример. Это чипсы. Чтобы каждый раз, когда вас тянет на эту нездоровую, вредную еду, вы вспоминали, что такое творчество. Потому что чипсы – это что такое? Это гнилая картошка, которую выкидывали, пока одному американскому дяде не пришла в голову гениальная мысль. А если эту гнилую картошку прожарить до того, что вся гниль выпадает, порезать, и вышло не просто, он спас остатки, которые не плохие, но он изобрел картошку, консерв, картошку, которую можно перевозить, хранить сколько угодно. И сделал на этом замечательное состояние. Ну вот, наше покаяние, наша духовная жизнь, в сущности, это вот примерно так же. Значит, пока мы будем гнилую картошку транспортировать и относиться к ней как к хорошей, мы будем сидеть в гниле по самые уши. Значит, сказать себе, что гниль есть, выпарить, выжарить, прожарить – это покаяние. Вот. И потом спрессовать и уже пусть готово к употреблению. Ну, понятно, что у каждого свое творчество, значит, приятного творчества.
Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, рассуждает о путях познания истины.
Суть, повторяю опять, православной веры в жизни, в правильной жизни. Это крайне необходимо понять для того, чтобы понять, что такое язычество. И тогда можно понять, и что такое и неоязычество, в любых формах, и старое, и новое, чтобы понять, что оно есть. Если мы обратимся к истории самого этого понятия «язычество», то оно происходит от слова «язык», то есть «народ». Это славянское слово. Но именно в Ветхом Завете евреи называли другие народы, то есть другие языки, другие народы, то есть языки, понимаете, так? И называли их такими, но относились к ним крайне презрительно, осторожно, подчас враждебно. Почему? У них, у этих других народов, религии были другие. Не та богооткровенная религия, которая была дана евреям через пророков. Нет, другая религия. Это были ложные религии. В чем ложность была их? В чем была их неправда? Если мы обратимся и к Библии, если обратимся мы даже к чисто историческим, даже светским исследованиям, то мы прекрасно поймем, в чем была эта ложь прежде всего. Она заключалась, эта ложь, в том, что там образ жизни, сама жизнь, принципы жизни, сами идеи основные, весь смысл жизни, само понимание Бога и так далее, все радикальным образом отличалось от того, что давало откровение Божие. Таким образом, вот этот термин «язычник», то есть человек, принадлежащий к другому народу, он стал фактически тождественным с чем? С другим характером жизни, с другим пониманием Бога, с другим пониманием смысла жизни. вот с тем другим, недолжным, неверным, неистинным. Вот каково понятие язычества. Это что-то ошибочное, что-то неверное, что-то ложное. Вот в чем суть. Так сказать, это по существу, когда мы попытаемся определить, что такое язычество. Совсем очень промыслительно, а не просто так. Господь после своего крещения в Иордане был, как написано в Евангелии, возведен духом в пустыню, где он 40 дней пребывал в полном посте, то есть в полном воздержании, не вкушал никакой пищи. Просто так на это никто не шел. Обычно это делалось только тогда, когда человек подготавливался к какому-то очень высокому и ответственному служению. Так вот и Христос 40 дней пребывал в строжайшем посте воздержании, без принятия какой-либо пищи. И вот здесь дальнейшее описание очень интересно. Искушение. И в конце этого 40-дневного поста дьявол приступил к нему, искушая его. Эти искушения очень знаменательны, поскольку они вскрывают, если хотите, самую суть, ну, можно сказать так, нашей ветхой природы, то есть той природы, которая рассыпется, которая не является истинной, которая есть действительно ложная, этой нашей ветхой природы. В чем же она заключается? Что здесь, какие искушения? Как вскрывают они эту ветхую нашу природу? Вы помните, в чем они заключались? Преврати камни в хлебы. Первое и действительно самое-самое важное. Помните, римляне кричали «хлеба и зрелищ», когда видели императора, проносимого по улицам Рима. «Хлеба и зрелищ». Вот что дай нам. Первое искушение – свести весь смысл жизни к чему? К хлебу. К такому чисто телесному образу жизни, со всеми его, если хотите, радостями как таковыми, на которые надеется, кажется, каждый человек. Дай нам хлеба и зрелищ.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Рассуждая о жизни христиан апостольского времени, нельзя не упомянуть о так называемых гласолалиях. Это довольно-таки интересное явление, до сих пор вызывающее споры среди христиан. Ну, как вы помните, все началось с момента сошествия Святого Духа на апостолов. Ученики Христовы пребывали в молитве, и в какой-то момент комната, где они находились вместе, наполнилась некой субстанцией, которая чем-то напоминала языки пламени. И вот это огненное нечто вошло в учеников, и они стали иными, не похожими на самих себя, как бы одержимыми в положительном смысле этого слова. Они переживали совершенно необычайное состояние, это клокочущее в них энергия, сказочно приподнятое настроение. Оставаться внутри помещения при таком подъеме жизненного тонуса было, по всей видимости, несносно. И они вышли из домика, почти выбежали на улицы Иерусалима и, громко славя Бога, направились к храму. При этом их прославление было, мягко говоря, странным. Они мололи языком что-то несусветное. Быть может, в какой-то мере это было похоже на магнитофонную запись речи, если ленту прокручивать в обратном направлении. А может, с детским лепетом можно было сравнить их словословие. Прохожие поняли это по-своему. Дескать, напились бедняги, причем в такую рань. Да еще так, что языком толком шевелить не могут. Как бы то ни было, такое поведение привлекало внимание прохожих. И мало-помалу вокруг них стала собираться толпа. И вот дальше произошло самое интересное. Те, кто вслушивался в звуки, издаваемые апостолами, не то гортанью, не то чревом, начинали их вдруг понимать. В какой-то момент людям даже показалось, что ученики Иисуса овладели иностранными языками. Евангелист Лука описывает удивление свидетелей этого события. Как же так? От этих галилеян мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. И дальше Лука не поленился перечислить всех иностранцев, наехавших в этот день в Иерусалим на празднество. Парфяне и медяне, эламиты и жители Месопотамии, иудеи и каппадокийцы, жители Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне. И вот поразительный феномен. Каждый из них слышит апостолов и в какой-то момент начинает их понимать. Да, может показаться, что ученики Христова с помощью Духа Святого мгновенно овладели иностранными языками. Но такой вывод будет неправильным по многим причинам. Ну, во-первых, речь на любом иностранном языке не вызывает тех ассоциаций, которые описаны евангелистом. Ну вот любому из вас. Неоднократно приходилось слышать людей, говорящих на иностранных языках – английском, немецком, французском, итальянском или любом восточном, скажем, китайском, японском, арабском. Неужели кому-либо из вас пришло бы в голову, услышав, скажем, немецкую речь, заключить, что перед нами русский, но в стельку пьяный? Нет, конечно. То, что произносили апостолы, это были звуки, которые нельзя было идентифицировать ни с одним из существовавших тогда языков. Есть, правда, одна гипотеза, на самом деле не очень убедительная. Считают, что Дух Святой даровал апостолам знание праязыка. Ну, праязык – это якобы самый первый язык человечества, когда все люди говорили одним общим для всех языком. И вот, якобы, этот праязык сохраняется в подсознании человека. Мол, этот язык гораздо сложнее и информативнее современных. И одной фразы достаточно, чтобы передать слушателям колоссальное количество информации. Конечно, интересная версия, но маловероятная. Скорее всего, лепетание учеников, строго говоря, вообще нельзя было назвать языком. Эти звуки на самом деле ничего не означали, кроме эмоциональной составляющей. А благовестие, исходившее от апостолов, которое люди могли уразуметь, шло невербальным путем. Минуя речь от духа к духу. Этот вариант нам, конечно, тоже не очень понятен. Как это от духа к духу? Как это говорить без слов и слышать без речи? Но если принять эту гипотезу, становится понятным, почему учеников Христовых сочли невменяемыми. Все сходится к тому, что Лука описывает случаи так называемой глоссолалии. А глоссолалия, как вы знаете, это выкрики людей, охваченных экстатическим состоянием. В первохристианских общинах нередко бывали такие случаи, когда тот или иной молящийся вдруг впадал в транс и начинал что-то невнятное лепетать. Остальным присутствующим на молитвенном собрании от подобных практик было, мягко говоря, неуютно. А для посторонних это было шоком. Апостол Павел в послании к Коринфской церкви писал, мол, представьте себе, вы сошлись вместе и начинаете эту гласолалию, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Надо подчеркнуть, что христиане изначально отрицательно относились к экзальтированным людям, которые своими гласолалиями вносили в богослужение разлад и бесчинство. И в некоторых церковных общинах эти трансы категорически воспрещались. Но апостол Павел, будучи сам противником гласолалии, особенно на молитвенных собраниях, призывал христиан к лояльности по отношению друг к другу. В одном из своих посланий он увещевал христиан: «Не запрещайте говорить языками». Дескать, что ж делать с этими людьми, которых хлебом не корми, а дай побыть в молитвенном трансе? Хотя тут же апостол оговаривается, только чтобы все было благопристойно и чинно. Мол, да, тяготы друг друга носите, терпите, мол, у всех свои недостатки. А самих любителей экстатических прострации Павел уговаривает сдерживать свои эмоции и не досаждать нормальным, так сказать, братьям и сестрам. Апостол приводит неотразимые доводы. Он говорит, смысл-то какой от этого лепетания, тем более на общем богослужении. Если вы привлекаете к себе внимание общины, но вас никто не понимает, получается, вы только мешаете всем остальным. Он так и пишет. Если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы произносите? Вы будете говорить на ветер. Если я не разумею значения слов, продолжает апостол, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня также чужеземец. Таким образом, заключает Павел, лучше 5 слов сказать своим умом, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Правда, в те времена встречались еще такие небезынтересные люди с даром истолкования. Толкователь, чтобы понять находящегося в молитвенном трансе, должен был сам войти в это экстатическое состояние. Ну и затем, выйдя из транса, такой вот переводчик мог пересказать всем остальным, о чем шла речь гласолальщика. Да, так вот апостол Павел не приветствует такое языкоговорение, причем с полным правом, потому что сам неоднократно бывал в молитвенном трансе и на своем личном опыте знал, каково это. Как вы, наверное, знаете, в некоторых протестантских церквях гласолалии практикуются и сегодня. Начинается молитва, люди раскачиваются, машут руками и входят в транс. Начинаются так называемые языки. Как и в старые добрые времена, человек лепечет что-то, сам не знает что, но на таком предельно эмоциональном подъеме. Осуждать тех же пятидесятников за практику гласолалии, я думаю, у нас недостаточно прав, потому что ведь и сам апостол Павел, убеждавший своих духовных чад избегать подобных экстазов в церкви, тем не менее писал, чтобы таковых не ущемляли. Языки не запрещали. Но то, с чем категорически нельзя согласиться, это с тем, что в большинстве пятидесятнических церквей проповедуют обязательность гласолалий. Доходит до того, что объявляется, если ты не можешь молиться на языках, значит, ты христианин не настоящий, ты еще не родился свыше, и на тебе нет Духа Святого. До сравнительно недавнего пятидесятнического движения такая постановка вопроса в мировом христианстве была немыслима. Да, и в апостольский век, и позже. Были в церкви отдельные лица, которым свойственны были гласолалия. Где-то их запрещали, где-то разрешали. Но вменить в обязанность молитвенный транс – это уж слишком. Результат-то на самом деле выходит плачевный. Если вы посетите служение пятидесятников, там картина Репина. В определенное время все, абсолютно все как один, начинают лепетать. А трагедия в том, что далеко не всем это свойственно. Для кого-то войти в транс – это дело плевое. Другому нужно в поте лица вгонять себя в транс. А это уже не есть хорошо. А третий вообще на это не способен. Но ему внушают, что раз ты не говоришь на языках, ну, языках в кавычках, это понятно, значит, ты человек еще невозрожденный, неполноценный. В результате кто-то страдает из-за этого и ждет, когда, наконец, и на него Дух Святой сойдет, и он залепечет, как и все остальные. А третий начинает прикидываться языкоговорящим. Я лично знаю некоторых членов пятидесятнических церквей, которые стесняются открыто заявить, что у них это не получается. И они выжимают из себя нечто подобное, как только могут. То есть выходит такая вполне нездоровая атмосфера. А экзальтированные люди, которым транс дается легко, нос задирают, гордятся, что они уже спасенные, избранные, и ждет их уж давно лоно Авраамова. И последнее, что нам необходимо сегодня отметить. Гласолалия апостолов после сошествия на них Святого Духа, с чего мы и начали с вами разговор, внешне была похожей на последующие гласолалии разных христиан, либо тех, на которых еще в те времена апостолы возлагали руки после крещения, или на современных представителей протестантских деноминаций. Но по внутренней сути это вещи разные. Лепет апостолов оказался в результате понятным людям, слушавших их, по очень простой причине. Транс апостолов был наполнен действующей силой благодати Духа Святого. Господь даровал способность не только апостолам говорить, но и слушателям понимать их. А гласолалии при иных обстоятельствах, будь то в ранней церкви или у современных протестантов, это уже явление на уровне, если так можно сказать, голой человеческой психики. И в контексте разъяснения апостола Павла явление важности достаточно сомнительное. На этом давайте сегодня остановимся с вами. И если даст Бог, продолжим наше размышление в следующий раз. Всего доброго, до побачення.